Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 5 марта, сейчас 14.05. В студии Юрий Буткин. Мы разговариваем о главных событиях этого дня. Вот темы на ближайшие 25 минут. Китай объявил об увеличении военного бюджета уже в текущем году. И в России средняя заработная плата служащих федеральных государственных органов в прошлом году выросла почти на 3% и составила почти 119 тысяч рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, вы можете присоединяться ко всем обсуждениям. Напомню, как связаться со студией. Прямой эфир, значит, телефон 7373948, код города 495. Значит, смс-сообщение, номер плюс 7-925-48-94-8. И по-прежнему телеграм вы можете писать пользователю «Говорит МСК Бот». Мы следим за тем, что происходит на лентах информационных агентств. Мы смотрим, что пишут информационные агентства ТАСС и РИА Новости. Прежде всего, здесь много срочных сообщений. ФСБ должна эффективно бороться с коррупцией, с теми, кто паразитировал, обкрадывал государство и граждан. Это заявление Владимира Путина. Подробности в ближайшее время. И еще. Лидер итальянской партии Лига говорит, переход Италии на евро был ошибкой и страна может выйти из зоны евро. Напомню, что Маттео Сальвини, это лидер партии Лига, который и делает эти заявления по поводу возможности выхода Италии из зоны евро. По предварительным данным, его партия выиграла парламентские выборы. Он сам, во всяком случае, уже заявил об исторической победе. Следим и дальше за лентами новостей. Возвращаемся к первой теме обсуждения. Китай в этом году собирается увеличивать военный бюджет. Об этом сказано в докладе о работе правительства, который обнародован на ежегодной сессии Высшего законодательного собрания. Это Всекитайское собрание народных представителей. Расходы на оборону у Китая растут более чем на 8%. Эта цифра серьезная. Примерно 175 миллиардов долларов. Тут уже не такие большие цифры, во всяком случае, в сравнении с американцами. Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики. Он с нами на прямой связи. Василий Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну скажите, это ведь действительно серьезный рост, 8%. Как это можно объяснить?
Это рост более скромный, чем был большинство из предыдущих лет в Китае. Там на протяжении длительного времени, с конца 90-х годов, у Китая военные расходы росли там в среднем более чем на 10% в год. В определенные годы рост доходил даже до 17%. Китай держит военные расходы в некоторой постоянной пропорции по отношению к валовому внутреннему продукту, поэтому расходы растут примерно на величину роста ВВП с поправкой на инфляцию, там, на ряд инфляционных показателей, учитывая, что армия закупает много там промышленной продукции. Так что этот рост, он довольно обычный, там, принимая во внимание рост ВВП в прошлом году на 6,9%. Конечно, военные возможности Китая растут, они строят мощный океанский флот, они развивают ядерные силы, но вот именно этот год, он какой-то эскалацией военных расходов не отличается.
Но как бы то ни было, все-таки цифра прошлого года 7%, нынешняя цифра 8%, и 7-то говорили довольно много, теперь уже больше 8%, но ведь главное это международные наблюдатели обычно в таких случаях говорят, а ведь реально-то китайцы еще якобы на 30-50% тратят больше на оборону.
Ну, не на 30-50, там они тратят больше, скорее всего, не принципиально. У них есть своя методика подсчета военных расходов. Они не включают в них большинство видов НИОКР. Они не включают в них расходы на поддержание некоторых компонентов резерва вооруженных сил. И там нет расходов на социальное обеспечение военнослужащих, вышедших в отставку. То есть там, в итоге, вероятно, если считать, пытаться сравнить это с военными бюджетами других крупных стран, должно быть, наверное, процентов на 30 больше. То есть у них там, может, там процентов там на 35-40. То есть, может, там, явно за 200, там, ближе, может, там, к 220 миллиардам долларов, там, что-то такое есть, да.
Эти 220 миллиардов долларов, они ради чего? Это, вот мы же сейчас последние дни довольно часто вспоминаем словосочетание «гонка вооружений». Вот в этой гонке вооружений, увеличивая расходы на военный бюджет, Китай к чему стремится?
Ну, понимаете, это самая большая страна в мире, это самая большая по паритету покупательной способности экономика в мире. У них везде есть свои интересы, их больше, в общем-то, реально, чем у американцев, там, реальных экономических интересов и людей, работающих по всему миру. Вот они строят там океанский флот там с авианосцами, который будет там действовать где угодно в мире. И они уже совершали визиты всюду, там, в Латинскую Америку, Европу, Африку и так далее. Они создают корпус морской пехоты, они развивают систему так же, как там мы, американцы, систему противоракетной обороны. У них там такие же есть приоритеты по развитию вот этих революционных потенциально военных технологий, типа лазерного оружия, гиперзвука. У них все это тоже испытывается, может, там с некоторым отставанием от нас, но в чем-то они нас и опережают. Вот, и это великая мировая держава, она и собирается содержать вооруженные силы, соответствующие ее статусу.
И все-таки последнее время мы говорим о неком противостоянии Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, а оказывается, между Россией и Соединенными Штатами Америки, сильно превышая российские расходы на вооружение, стоит Китай. Насколько он опасен для России в этом смысле?
Смотрите, там российско-американское противостояние такая больше такая вещь из СМИ, потому что с точки зрения развития американских вооруженных сил и с точки зрения стратегии развития американской оборонной промышленности, насколько я имею возможность общаться с американскими там коллегами, там Россия фигурирует в очень ограниченной степени, все это уже там несколько лет последних ориентировано на Китай. Да, у России есть преимущество по ряду военных технологий, но она не имеет возможности содержать вооруженные силы тех масштабов, которые есть у Китая. Она имеет более ограниченную сферу интересов. Там, например, у нее нет присутствия во многих частях мира. То есть у нас, да, там эмоционально, с такой информационной точки зрения, больший накал взаимных обвинений. Мы к тому же вовлечены напрямую в конфликт там, в Сирии и так далее. Но у китайцев в долгосрочном плане это уже признано всеми возможностями бросить вызов США гораздо больше. И в долгосрочном плане стратегически они вызывают на порядок больше беспокойность, чем Россия у американцев. Сами китайцы тоже, в общем-то, строят свои вооруженные силы, исходя из предположения о весьма возможном обострении отношений с США.
Спасибо. Василий Кашин, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований в Высшей школе экономики, был с нами на прямой связи. Китай собирается в этом году увеличить военный бюджет более чем на 8%. А расходы на оборону составят примерно 175 миллиардов долларов. 413 пишет, у какой страны после США самый большой бюджет на оборону. Так вот, собственно, этот китайский бюджет и есть второй в мире оборонный бюджет. Американцы тратят на оборону примерно 700 миллиардов долларов. Напомню, это цифры 2018 года. Китайцы впервые в истории преодолели триллион юаней, то есть это почти 152 миллиарда долларов. И многие специалисты говорят, что до 50% могут быть скрытые траты китайцев на вооружение. То есть реальный военный бюджет Китая при этом за 200 миллиардов долларов. Это подтвердил в разговоре с нами и Василий Кашин, старший научный сотрудник в Центре комплексных европейских и международных исследований. А российский военный бюджет в 2018 году – это 2,8 триллиона рублей, или в переводе на доллары 46 миллиардов долларов. Больше того, уже объявлено, что в дальнейшем наши военные расходы будут уменьшаться. Но, правда, на этом фоне звучит, к примеру, заявление российского сенатора Алексея Пушкова. Вот сейчас я цитирую по агентству РИА Новости: «Россия имеет все моральные и этические основания для того, чтобы отвечать на гонку вооружений, инициированную Соединенными Штатами Америки». Но вот получается, получается, что в этой гонке вооружений участвует и Китай. 7373948, телефон прямого эфира. Больше того, и это тоже прозвучало в разговоре, Китай, что называется, опережающими темпами тратит деньги на вооружение. Что вы скажете? Может быть, кто-то из наших слушателей следит за тем, как живет милитаризованный Китай, если можно назвать вот эту часть китайской экономики. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ну и главное, насколько это опасно для Российской Федерации. В некотором смысле получается, что Китай между нами, а мы при этом сильно меньше тратим денег, чем китайцы на вооружение. 7373948, телефон прямого эфира. Китай, пишет Антон 221, открыл первую зарубежную военную базу в Африке, в Джибути, и, вероятно, открытие военных баз продолжится. Напомню, 152 миллиарда долларов. Вот таковы планы у китайцев потратить на армию в этом году. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Китайцы нам, в принципе, вообще никак не угрожают. Они же строят, если даже подумать, то, что они строят океанский флот, они собираются же в океан большой выходить. Выходить они будут в Африку и в Латинскую Америку. Им не нужны развитые рынки никакие. Не наши полезные ископаемые.
Но подождите.
Это все лежит бесплатно.
Но подождите, на каком основании вы делаете... Мы все-таки ближайший сосед, мы можем быть им интересны тоже.
Но мы им можем быть интересны. Вы представляете, они вот все те полезные ископаемые, которые есть у нас, они им грозят ядерной войной и труднодоступные для них, для китайцев. А в Африке они легко доступны, никакой войной...
Хорошо, у нас помимо собственной территории есть еще так называемые зоны интересов. Вы полагаете, что Китаю не интересны наши зоны интересов?
Я думаю, что это вообще труднодоступные все районы. Вот они и так покупают у нас лес. Газ они и так будут покупать по низкой цене у нас.
Не боимся, не боимся.
Да, а ядерную войну-то, ядерное противостояние, они никак не убираются.
Ну и что?
Из-за леса же они не будут ядерными бомбами.
А откуда вы знаете?
Я уверен.
Хорошо, это вы так уверены, но мы же знаем, что есть определенная озабоченность в обществе. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Прошу.
Вот смотрите, огромные деньги идут на вооружение. А смотрите, любой мегаполис обесточить. Меньше затраты, больше урон.
Но, вы про китайцев говорите? Мы же о китайцах говорим сейчас.
Мы о любом мегаполисе, неважно...
Но мы все-таки сейчас не о любом мегаполисе, потому что если вот таким образом, то, в общем, очень много вариантов можно так или иначе попытаться подобрать. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, Сергей, Москва. Скажите, пожалуйста, вот я не могу понять, а вот задать вопрос специалисту хотел. А вот Китай, вот мы, США, вот в этих бюджетах, это с точки зрения вот этой продажи оружия, или это только мы вооружаем себя, и это стоит где-то просто в запасниках? Я вот это не могу понять.
Оборонный бюджет – это деньги, которые тратят на, собственно, военные цели государства.
Но вы уверены?
В смысле?
Ну, я имею в виду, это не производство и продажи потом, или это оборонный экспорт, это уже другое, да, бюджет?
Экспорт – это совсем другое.
Ну, а я имею в виду, в эти деньги не входят вот эти...
Хорошо, давайте по-другому, так как у нас с вами нет ответа. Входит, что это меняет?
Ну, тогда я просто думаю, что там половина бюджета американского – это просто продажа по всему миру оружия, вот и все.
Ну, вы полагаете, что американцы так много оружия продают?
Да, но я не имею в виду, что это 700 миллиардов, это чисто оборонные, и вот стоят там ракеты, там пушки, снаряды, и ничего не делают, просто стоят и
дымятся. Хорошо, вас это успокаивает, что ли, или что?
Ну, я просто думаю, жаль, не задали вопрос специалисту.
Нет, просто, ну хорошо, ну вот, допустим, половину они тратят на продажу, это вас успокаивает?
Ну да, это просто раскрываются карты, как на что деньги конкретно уходят. Они просто, стоит.
То есть это важно, чтобы вот поменьше все-таки они, собственно, на оборону или на наступательные вооружения тратили для нашего слушателя. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, город Москва. Вы знаете, Китай делает большие шаги. Например, 15 лодок с воздухонезависимыми установками они продали Пакистану и Мьянме, столько же построили для своей армии. А большие серии вооружений делают эти вооружения более дешевыми.
Скажите, насколько правильно предполагает один из наших слушателей, который дозванивался, который говорит, что китайцы стараются найти те рынки, на которых интересантов, таких как Россия или Америка, пока нет?
Вы знаете, они не только занимают свободные ниши, но они даже стали с некоторых мест вытеснять и Россию. Вот только что приведенный мною ранее пример.
Иначе говоря, вот когда люди говорят, нам нечего бояться Китая, вы говорите, это не совсем так, это угроза.
Вы знаете, это экономический конкурент на рынке вооружений.
В том числе, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. О, у США половина денег, это пенсии и выплаты, утверждает Мартин. А, не очень понятно, к чему это. Китаю не надо нас завоевывать, им головная боль не нужна. Об этом пишет великий, немой. Ну и еще, собственно, я договорить должен. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот.
Новость часа.
Итак, в Италии демократическая партия подает в отставку. Лидер демократической партии Маттео Ренци решил подать в отставку с поста секретаря партии после того, как эта партия потерпела поражение на парламентских выборах. Получается, Ренци тоже признает победу своих противников. Итак, в Италии, судя по всему, меняется власть.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема обсуждения – это зарплаты. Сегодня «Коммерсант» пишет со ссылкой на данные Росстата о том, что средняя заработная плата служащих федеральных государственных органов в 2017 году выросла несущественно, меньше, чем на 3%, если совсем точно говорить, 2,7%, но составила при этом уже почти 119 тысяч рублей. Если уж совсем точно описывать эту цифру, 118 800. А вообще, средняя зарплата в России в прошлом году – это 39 тысяч рублей. Про Москву статистики настаивают по-прежнему, что здесь средняя зарплата уже почти 95 тысяч рублей, 94 900. Что касается зарплат чиновников, самые высокие зарплаты в 2017 году в аппарате правительства 227 200 рублей, в администрации президента средняя зарплата чиновника 217 400 рублей и в счетной палате. Там чиновник получает в среднем 180 700 рублей. Наталья Данина, руководитель департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter, с нами на связи. Наталья Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить о том, что наши чиновники, к примеру, получают больше по отношению со средними гражданами Российской Федерации, чем чиновники получают в других странах?
Вы знаете, у меня абсолютно нет никакой статистики относительно заработных плат чиновников в других странах, но если сравнивать среднюю заработную плату, скажем так, по крайней мере, те числа, которые вот сейчас озвучиваются с реальными рыночными заработными платами, то, конечно же, можно сказать, что наши обычные, скажем так, люди, трудящиеся в компаниях, в организациях, зарабатывают в среднем меньше. Но на самом деле здесь очень сильно большой вопрос к методике подсчета этих средних, потому что, ну, даже озвученные некоторое время назад средняя зарплата в Москве Росстатом в размере 90 тысяч рублей средняя, она у меня вызывает очень большие сомнения, хотя я на рынке видела очень большую, так сказать, вариацию размеров заработных плат, и в Москве, конечно, средняя зарплата никак не может быть 90.
Сравниваемые. Ну хорошо, все-таки, но с вашей точки зрения, вот это соотношение зарплат чиновников и, что называется, средней заработной платы, существует какое-то обоснованное соотношение?
Ну, вы же понимаете, что обосновать можно, если сильно захотеть, все что угодно, по большому счету. Поэтому про обоснованность я тут тоже бы, наверное, лично не взяла. Вы понимаете, я всю жизнь исследую заработные платы на рынке. Собственно говоря, аппарат любого из, скажем так, ведомств, министерств и так далее не является рынком в собственном смысле. Поэтому как-то пытаться это сравнивать и находить этому обоснование бизнесовое, наверное, можно, и, наверное, за этим что-то стоит. Но вот как бы впрямую к рынку труда, да, на котором действует механизм спроса, предложения, исходя из этого формируется ценообразование на труд, ну, наверное, я бы здесь не являюсь сильным экспертом, уж точно.
Но тогда по-другому. Когда вы смотрите на этот рынок, рядом с которым есть нерыночные зарплаты чиновников, а можно ли найти хотя бы аналогичные должности, чтобы пытаться сравнивать? Ну, там, руководитель управы, есть аналогичная должность? Или руководитель министерства, есть аналогичная должность вот на рынке труда?
Да, знаете, на рынке труда, конечно же, есть, так, ну, косвенно, по крайней мере, сравнивательные должности. И если если мы сравним, например, руководителя федерального министерства, допустим, сейчас немножко утрирую, надеюсь, на меня никто не обидится, руководитель федерального министерства, он, в принципе, соответствует руководителю бизнес-единицы крупной федеральной компании. И, в принципе, тогда, вот если так проводить совсем уже бизнесовую аналогию, а напомните, какой был размер в Москве?
Средняя зарплата 118 800, это средняя зарплата служащих федеральных госорганов.
Вот, ну, понимаете, просто служащих сравнивать нельзя. То есть руководство еще косвенно можно сравнить определенным образом, потому что там действительно большой объем, бизнеса в кавычках, да, большой объем ответственности в подчинении. Просто так сравнить размер зарплаты федерального служащего просто, где, скорее всего, сложили самые маленькие зарплаты, самыми большими, да, и поделили на общее количество людей, которые зарплату получают, это в корне неправильно, и в бизнесе на самом деле так никто не делает. Это
хорошо, тогда давайте, раз уж у нас нет зарплаты, допустим, вот когда мы заговорили с вами о возможности сравнивать руководителя компании в бизнесе с определенным чиновником, если мы пытаемся предположить, что это похожие должности, то тогда руководитель федеральный чиновник этот, сколько он должен получать?
Я не про чиновника говорила, я говорила про руководителя бизнес-единицы.
Вот, если мы говорим об аналогии, вот руководитель бизнес-единицы аналогичный, его зарплата какова сейчас?
Вы знаете, она будет составлять точно от 200 тысяч рублей. То есть 200-300, от 200-300, вот так, наверное, правильно сказать. И это зависит очень от типа бизнеса, потому что, в бизнесе, как вы понимаете, помимо фиксированной части есть совокупный доход, переменная часть, бонусы, которые зависят от результатов бизнеса, той самой бизнес-единицы. Вот, и совокупный доход может доходить до 500 тысяч, 500-1 миллион рублей, где-то так. Это я сейчас немножко усредняю.
Но начинаем мы все-таки от 200-300. Спасибо, Наталья Данина. Наталья Данина, руководитель департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter. Рабочий в Академии наук получает 22 тысячи рублей. Дальше непонятно, 219-й то ли силы потерял, то ли что. Но вот после 22 тысяч там уже просто набор букв идет. СМС-портал +7 925 48 94 8. 413-й пишет о том, что его друзья работают в Минсельхозе, и средняя зарплата там не более 40 тысяч рублей. Еще раз напомню, статистики настаивают на том, что средняя зарплата в Москве сейчас более 90 тысяч рублей. Мы не говорим даже о Министерстве сельского хозяйства. Чиновничьи зарплаты, а Минсельхоз это все-таки федеральный чиновник, значит, средняя зарплата служащих федеральных госорганов 118 800. Вы можете что-то добавить к этому? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Олег, Москва. В 2009 году покинул федеральную налоговую службу. Поэтому сейчас это слушая, честно говоря, прихожу в неистовство. Сомневаюсь, что так сильно увеличилась зарплата, но на тот момент она составляла 11 тысяч рублей. Когда было 13, с учетом...
Но вы же помните, что после 2009 года были там существенные поднятия зарплат.
Все правильно. Я-то покинул это место, а коллеги мои остались еще, наверное, лет на 5. Просто просиживая штаны, а их зарплата увеличилась, может быть, на пару тысяч рублей. Государственный налоговый инспектор получал тогда порядка 16 тысяч рублей. Специалист первого разряда где-то, наверное, 13. И когда это случалось, от радости мы шли в кабак.
Но то было в 2009 году, я понял. А что сейчас, кто-нибудь в курсе? 7373948. Средняя зарплата служащих федеральных госорганов, говорят нам в Росстате, теперь почти 119 тысяч рублей. В бизнесе такие деньги, пишет Виталий, получать нормально, что заработал, то и берешь себе в заработную плату. Но чиновники, которые не особо много чего делают, не должны, как я понимаю, получать такие зарплаты с точки зрения Виталия. Но, Виталий, насколько вы уверены в том, что вы точно можете определить объем работы чиновника? Игорь, средняя зарплата по Москве 90 тысяч, но медианная, и это более точный показатель, 48 тысяч рублей. Никто же не спорит с этим. Еще раз, Игорь, напомню, статистики приводят эту цифру, просто все привыкли, что совсем недавно, как кажется, зарплата была чуть за 60, и вдруг уже 90. 7373948. Но совсем коротко, если можно, слушаем вас.
Алло.
Да, вы в эфире. У вас 40 секунд всего.
Алло.
Очень долго, извините. 7373948. Теперь у вас, но полминуты уже. Алло. Слушаем, здравствуйте.
Меня знакомая работает в управе экономиста. 80 тысяч рублей получает.
Ну, похоже на то, значит. Да. Мартин пишет, что в департаменте строительства заработной платы примерно 100 тысяч рублей. Михаил пишет, при этом пожарный получает примерно 35, ну и 224 утверждает, что по его данным в Москве зарплаты получают все главы государственных корпораций, и у них эти зарплаты бешеные. У Headhunter 413 пишет, есть объявление специалист в налоговую номер 17. Зарплату предлагают 15 700 рублей. Так пишет 413. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 5 марта, сейчас 14.35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем говорить о главных событиях и заявлениях этого дня. И вот что мы будем говорить в ближайшие 20 минут. Две темы. Сергей Собянин заявил о том, что к 2025 году метро с учетом МЦК будет расширено в два раза. И в Лос-Анджелесе прошла юбилейная 90-я церемония вручения премии «Оскар».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, напомню, уже объявлено, что даже до конца этого месяца, возможно, откроются три новые станции метро. Несколько станций метро открыты на днях. Большая кольцевая линия московского метро, часть которой была открыта совсем недавно, как теперь сказано, будет полностью построена к 2022 году. И вот сегодня Сергей Собянин заявил, что к 2025 году объем метро, это его слова, практически в два раза увеличится с учетом МЦК. Дальше он говорил, дело в том, что Собянин был сегодня, встречался с работниками электродепо, поэтому говорил, что важно, чтобы обновлялся подвижной состав. И все-таки, насколько правильно то, что такой упор делается на рельсовый транспорт, МЦК, метро? Константин Венславович к нам присоединяется, он руководитель интернет-портала «Наш транспорт». Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, насколько это правильно? Вообще, каким образом надо развивать общественный транспорт в Москве?
Ну, общественный транспорт в Москве нужно развивать во всех направлениях абсолютно. Это прежде всего метро и другие рельсовые виды транспорта. Это наземный общественный транспорт маршрутный, как подводящий к станциям метро. Это всевозможные альтернативные варианты в виде такси, каршеринга, аренды велосипедов, самокатов и так далее, и так далее. Ну, конечно, упор на основной у нас на метро. Это как бы наша базовая сеть транспорта в городе.
И все-таки Собянин тоже говорит о том, что увеличивать будут практически в два раза, с учетом, правда, МЦК. Он не говорит о том, что московские центральные диаметры в этой цифре учтены. Но не важно ли увеличить долю перевозок наземным железнодорожным транспортом? Это же тоже в Москве важная история.
Вы имеете в виду наземный или железнодорожный?
Именно наземный, не то что МЦК сейчас, но вот есть еще и электрички, которые могли бы, как московские центральные диаметры, или все-таки не смогут работать как общественный транспорт в полном объеме?
Это идея как раз МДЦ, идея, которую сейчас реализуют, состоит как раз в том, чтобы превратить существующие линии железной дороги, которые проходят через Москву, превратить их в линии метро, но если не в полной мере, как настоящий метрополитен, но, по крайней мере, очень к МЦК или так же, как МЦК. Потому что сейчас у нас люди ездят на МЦК, и, в принципе, особых отличий от метрополитена, кроме того, что почти все станции наземные, в общем-то, и нет. Минимальный интервал, достаточно высокий уровень сервиса, и то же самое планируется реализовать и с диаметральными линиями, то есть с МДЦ.
А у вас есть какое-то объяснение, или, может быть, вообще существует всем понятное, но которого я не слышал, объяснение? Последнее время развиваются в основном дорогостоящие виды общественного транспорта. Мы видим о том, что активизируется строительство метро, мы видим, что серьезно перестраивают железнодорожные линии, мы видим, как серьезно изменились московские трамваи. Ведь, как кажется, проще пустить автобус, но нет, мы строим такие... У нас просто много денег.
Ну, дело не в том, что у нас много денег, хотя с деньгами, судя по объему строительства у Москвы ну, в принципе, это все в порядке. А дело в том, что это разные виды транспорта, которые нацелены на разные задачи. Прежде всего у нас стоит задача обеспечить неуличным транспортом как можно больше людей и сделать так, чтобы метро было в шаговой доступности практически для всех жителей города. Сейчас у нас много есть районов в Москве, где до метро нужно очень долго ехать на автобусе или на каком-то другом транспорте, что с учетом огромных размеров Москвы, и даже без учета Новой Москвы, а с учетом Новой Москвы тем более, только лишь наземный транспорт, уличный или даже трамвай, он, ну, во-первых, не справится, во-вторых, это будет очень долго по времени. Ну, никто не хочет добираться до работы по 3-4 часа.
Понятно. Тут спрашивает один из наших слушателей, не чревато ли вот такое увеличение, такое растягивание метрополитена авариями. Та же Сокольническая линия, это как раз Виталий приводит пример, сейчас глубоко уходит в Новую Москву. Но линия еще была в 35-м году построена. Участок, к примеру, центральный, которому уже почти 90 лет, он выдержит это все?
А почему он должен не выдержать? Интервалы, интенсивность движения на Сокольнической линии не увеличится до каких-то невероятных значений. Для старых тоннелей ничего не поменяется. Если будет заменен подвижной состав, будет и обновлено и оборудование там. То есть старым участкам ничего не грозит. Более того, я могу сказать, что Сокольническая линия не будет самой длинной линией, даже с учетом продления ее далеко в Новую Москву. Все равно у нас большая кольцевая линия будет длиннее.
Вот как раз об этом я и спросил. А существуют какие-то границы вообще? Насколько длинной может быть линия метро?
Ну, теоретически она может быть бесконечно длинной. Вопрос только в том, как будет организована на ней работа. А сейчас у нас принято, что ночные работы на линии начинаются после захода последнего состава в депо. При этом последний поезд с каждой конечной станции отправляется примерно в час ночи. Ну, соответственно, он должен отправиться с одной конечной станции, доехать до другой конечной станции, после этого может начать ночные работы. Если линия будет очень длинной, то понимаете, что поезд, отправившийся в час ночи, дойдет до следующей конечной только там часа в 3-4 утра, и уже пора выпускать составы на линии уже на следующее утро. Скорее всего, если линии будут совсем длинные, то придется как-то менять принцип работы и как-то по-другому строить график ночных ремонтных работ.
Спасибо. Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт», был с нами на прямой связи. Собянин заявил о планах расширить метро в два раза к 2025 году. Параллельно идут разговоры о коренной реконструкции железнодорожных линий в рамках московских центральных диаметров. Параллельно изменяются московские трамваи. Это уже многие увидели в городе. Насколько это правильное направление развития общественного транспорта Москвы с вашей точки зрения? Может быть, надо везде запустить автобусы или вернуться к маршруткам? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Прошу.
Кстати, я порядка 10 лет работаю в строительстве метрополитена и линий. Объемы действительно очень сильно увеличились, но что хотел бы я сказать или задать вопрос, наверное, Собянину или Хусторину, почему все-таки объемы теперь начали передаваться иностранным компаниям, таким как китайские, когда отечественные компании просто стоят в Москве?
А что такое отечественные компании стоят в Москве?
Ну, в Москве, смотрите, недавно совершенно точно заявлял о 34 рабочих счетах, да, которые тоннель проходит в комплексе. Я знаю, которые 4 в нашей компании непосредственно, они просто стоят и к тендерам не допущены. Точнее, к тендерам да, допускается практически только Мосэнерджпроект.
Но,
а что за компания Мосэнерджпроект? Она 10 лет назад практически не существовала.
Но вы хотите сказать, что когда кто-то говорил о том, что к нашим проходчикам существуют определенного рода претензии, не к проходчикам как таковым, но к организациям, которые этим занимаются по качеству или по срокам, это неправда?
Отчасти правда. Отчасти правда, но большинство...
Но, может быть, поэтому...
Проектирование. Кто занимается проектированием? Занимается проектированием только Мосэнерджпроект. Ни одна другая компания не занимается проектированием.
Понятно. У нас неправильный проектировщик, поэтому у наших проходчиков возникают проблемы и возникает вопрос, как же... Подождите, ну а как китайцы-то будут работать с этими неправильными, как вы говорите, проектировщиками? 737, да, действительно, на юго-западе появляются китайские компании, они начинают строить часть Большого кольца, они будут строить линию куда-то в Мамыри. От улицы Новаторов слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26-й, благодарю, Юрий, за эфир. Я вот с вашим, как говорится, товарищем, который сейчас говорил, согласен. Там они, значит, хотят тоже насчет железнодорожного транспорта. Мы, говорит, будем работать, но только это самое, работать будут производиться китайцы. А насчет, значит, инфраструктуры в городе Москве, ну, уважаемый Юрий, ну, вы человек-то грамотный, понимаете, на 7-м этаже сидите, далеко глядите. Через 5, 6, 7 лет что будет с автотранспортом, который имеется на руках у наших уважаемых москвичей и гостей нашей столицы. Ну,
Может быть, ничего не будет на самом деле. 7373948, телефон прямого эфира. Мы не знаем, может быть, через год люди прекратят покупать машины. Сейчас многие говорят, что сложно пользоваться автомобилем в Москве, и поэтому кто-то заявляет даже о продаже существующего. 7373948. Мы говорим о общественном транспорте. Здравствуйте.
Да, любой общественный транспорт, строительство – это хорошо. Строительство метро – это, конечно, хорошо. Но только не совсем ясно, где как бы границы города. Сколько подразумевается людей...
Подождите, как это вам не ясно, где границы города? Всем ясно, а вам не ясно?
Ну вот построится это... Но он же постоянно растет, город. Вот сейчас метро построят. Сколько вообще на пике планируется в городе жить? 20 ли миллионов или 25? И, ну, совершенно понятно, что центр будет закрыт, это надо всем готовиться. Что центр будет закрыт, это будет правильно, потому что если город будет 20 миллионов...
Центр будет закрыт, в смысле, для обычных автомобилей?
Да, я понял.
Да, ну... Спасибо, но когда вам говорят о том, что вот мы в два раза увеличим вот метро, линии метро... трамваи не могли бы помочь?
Вот смотрите, город очень сложный в плане того, что много рек, много мостов. Количество дорог, оно все равно ограничено, особенно в центре, то, что за третьим кольцом. Быстрее, больше дорог.
Скажите,
и больше мостов,
но чем есть. Тогда вот уже кто-то из наших слушателей задавал вопрос, ну если у вас такой особенный город, ну постройте, значит, над домами дороги. Другие строят и ничего.
Над домами, над 20-этажными?
Почему над 20-этажными? В центре города немного 20-этажных домов.
Так а там не построишь, вы знаете, что Москва, она воронка.
Еще раз.
Центр Москвы, самая низкая точка, 117-120 метров, по краям это больше 200.
То есть нам мировой опыт не указ? Мы так не можем.
Нет, там не указ, там геология, там плывун, поэтому там метро в центре.
Нет, не указ и в этом смысле, то есть мы этого не можем сделать. Если у всех 30% дорог...
Метро в центре, самое глубокое заложение имеет в центре, хотя... Точка самая близкая к вам. Там плывун в Москве.
Но, видите, как бы метро в центре уже почти не собираются строить. Вы знаете, только маленький кусочек желтой линии остался недостроенным. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Вот так китайских и наших метростроицев. Смотрите, Сокольнические линии и вообще много метро в центре Москвы построено до войны. А у нас, значит, наши современные метростроицы, два перегона, Окружная, Лихоморская, Лихоморская, Селигерская, строят 10 лет. И говорят, что вот там плывуны, там подземные реки. Ну, неужели они не могут? Китайцы их научат?
Может быть, спасибо. 793-й пишет как раз об этом. Стою на подряде у китайцев в метро проспект Вернадского, и работать с ними, утверждает 793-й, приятнее, чем с нашими заказчиками. А будет ли метро в Калугу, спрашивает Виталий 618-й. О развитии общественного транспорта разговариваем. С вашей точки зрения, вот должны ли быть какие-то приоритеты? Например, в основном трамвай, в основном метро, в основном автобус. Смотрите, слово «маршрутка» еще даже ни разу не прозвучало. Слушаем вас. 7373948. Может быть, забыли? Слушаем, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да.
Строить надо. Вот Некрасовку тянут, никак не построят. А там район, столько домов понастроили. Там вот самолет там такой большой, как где дома понастроили. Там все поля застраивают. И надо, по идее, дальше тянуть туда, в Марусино, чуть не до железа.
Нет, скажите, зачем тянуть метро, если там вообще-то есть железная дорога?
Нет работы, и все едут в центр.
Нет, еще раз, а вы услышали? Вы вопрос мой услышали? Там же есть железная дорога.
Не, она там далековато. До Люберца еще до станции добраться. До нее чуть не 40 минут. Я раз в 7 утра выезжал, я только на одном светофоре полчаса стоял.
Но вы же понимаете, что московское метро нельзя построить во всей Московской области, да чтобы еще и в пешей доступности было?
А почему бы и нет? Строить и строить. Почему нет-то?
Деньги-то ну, дорого.
Есть, огромные в Москве. Деньги... Как можно больше надо тянуть.
Деньги... Денег вам не жалко?
Не жалко, конечно.
Все
пусть
понятно.
Все равно там олигархи будут за границу вывозить. Пусть лучше метро тут строят.
А почему вы решили, что если олигархи перестанут вывозить, и на эти деньги будут строить метро?
Они не, олигархи ничего тут строить не будут.
Ну
их
вот.
Задача все вывести
ну,
туда.
Нет, это вы сказали. Это вы сказали, это не я говорил. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Меня Евгений зовут. А вот, вот вопрос такой насущный, да, вот что получается, сейчас придется реновация, да, тянут под это дело метро, да, мы сюда планируем сюда всю Россию переселить, вот как вот вы считаете?
А при чем тут реновация?
А при том, что это же метро развивается вот, в программе реновации, понимаете?
В какой программе реновации? Вы сейчас о чем вы говорите?
Я
такое?
Говорю о том, что метро идет в общем плане, генплан Москвы, он учитывает реновацию. И метро вот это увеличение.
Нет. Слушайте, реновация это 1,5 миллиона. Даже если вспомнить
что
об этих цифрах.
Сказал, вы считали?
Нет, еще раз. Объявленная цифра.
Я могу посчитать. Какие 1,5 миллиона? Вы что, смеетесь, что ли, вообще? Это... 1,5 миллиона.
Нет, ну, конечно, мэрия не может посчитать, но вы можете. Я понял. Спасибо. Напоминаю, мы же вот как-то странно, человек говорит, все это ради реновации. А о том, как будет строиться метро и куда метро пойдет, говорили, когда слово реновация даже еще не появилось. Ну, во всяком случае. Но нет, человек говорит, что он прав. И это его право. Слушаем вас. 7373948. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире, только коротко, если можно.
Добрый день. Это мальчишки-большиш. Я хотел поговорить, просто сказать по поводу бетонки, которую реконструируют. Она была двуполосная, ее делают четырехполосную. Ее надо делать как МКАД. Она буквально через 5-6 лет после того, как ее запустят, она уже не будет справляться.
Но вы помните, да, что она будет платной дорогой при этом?
Да, да.
Помню. И все равно не будет?
Конечно, конечно.
И старая останется, это вы тоже помните?
Да, это я тоже знаю.
Все равно не справится. Хорошо, вернем метро за 5 копеек, требует великий немой, строить надо. Все равно вся Россия скоро переедет в Москву, пишет 235-й. Ну и Анна пишет, в Москве электрички, метро, трамвай и троллейбус. В крупных городах, где целесообразно делать метро, где-то целесообразно делать метро, а где-то нецелесообразно... А где нецелесообразно метро, надо делать трамвай. В Москве целесообразно, судя по всему, делать и то, и то.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Лос-Анджелесе прошла юбилейная 90-я церемония вручения премии «Оскар». А Звягинцеву, от которого ждали, или который ждал, я не знаю, как правильно говорить, но нашему режиссеру Звягинцеву «Оскара», в общем, не дали. А другим дали. Подробности рассказывает ведущий радиостанции «Говорит Москва» Макс Челноков. Он в студии. Макс, добрый день.
Да, добрый день. Да, 90-я церемония вручения премии «Оскар» в Лос-Анджелесе завершилась. В кинотеатре «Долби» это все происходило. Правда, состоялась церемония чуть позже. Обычно она проходит в конце февраля, но в этом году, 4 марта, она из-за проведения Олимпийских игр в Южной Корее. Так вот, Олимпиада сдвинула церемонию вручения «Оскар». Немного цифр об «Оскаре». Значит, 24 номинации, 3300 гостей, 10 метров ширина красной ковровой дорожки и 274 метра длина. 44 миллиона долларов. Вот столько стоила как раз церемония, юбилейная церемония. Трансляцию посмотрели в 225 странах. А вот знаете ли вы, Юрий, сколько стоит статуэтка «Оскара», покрытая чистым золотом?
В каком смысле, сколько стоит?
Ну, себестоимость, да, сколько обходится.
Да, страшно представить, мне кажется.
$900. Ну, не так дорого, $900 всего лишь.
Она прям вся из золота?
Ну, она покрыта тонким
слоем. А, ну вот именно,
золота,
тогда понятно,
не
что не так дорого.
Конечно. И весит она 3 килограмма 85 граммов. А вот рекламный ролик во время трансляции «Оскара» стоил примерно 2 миллиона 50 тысяч долларов. Это 30-секундный рекламный ролик. Ну, конечно же, вопреки ожиданиям, красная ковровая дорожка не превратилась в траурную. Голливуд все продолжает осуждать Харви Вайнштейна, но отказываться от ярких нарядов и, ну, вот из-за всех оскорбленных актрис и женщин, которые объединились под хэштегом MeToo, не стали. Пришли актрисы во всех цветах радуги.
Подожди секунду. Вот когда Григорий пишет, что ни слова не было про Вайнштейна, то есть прям реально не вспоминали?
На сцене не вспоминали. Практически не вспоминали. Единственная ведущая церемонии сказал, что к Оскару вообще никаких нету претензий. Он очень стройный, тихий, держит руки в таком месте, чтобы никто не подумал, что он может кого-то схватить там за что-то. И, как опять же ведущий со сцены говорит, и у него не видно половой принадлежности, как бы ничего не намекает на то, что он может к вам пристать или что-то там непристойное сделать. Нет, про Вайнштейна практически ничего не говорили. Единственное, как бы его и никто и не ждал на церемонии, он там и не появился, да, но перед самой церемонией, еще где-то в середине января, значит, в Голливуде, рядышком с этим кинотеатром, установили его скульптуру. Сидит, значит, продюсер в халате на кушетке, ну, типа, через которую по замыслу авторов и пролегает женский путь к кинославе. Ну, и держит он в руках как раз статуэтку «Оскар». Но вообще юбилейная кинопремия «Оскар» в этом году стала такая немного уникальная своего рода. Например, дебютантка Грета Гервиг со своим фильмом «Леди Бёрд» стала пятой женщиной-режиссером, которой за 90 лет вот претендовали на «Оскар». Еще одна женщина, 39-летняя Рэйчел Моррисон, стала первой представительницей слабого пола, которая вот стала в номинации победителем «Лучший оператор». Вот. Еще один темнокожий режиссер, он номинировался как лучший режиссер в этой категории, афроамериканцев вообще не было. Это Джордан Пол. Ну и среди номинантов был открытый трансгендер. Это режиссер Янс Форд. Он тоже как бы присутствовал. Вообще тема трансгендерства на этой церемонии была какая-то, ну, достаточно обмусоленная, потому что и главный победитель этого фильма «Формула воды». Ой, подождите, не «Формула воды», «Форма воды»,
да, конечно. Там, Гильермо Дель Торо.
Да-да-да. Там тоже главный герой был трансгендером. Вот. Ну и Мэрил Стрип, конечно, в свой арсенал добавила еще 22-ю номинацию, что для актера или актрисы это просто, ну, рекорд.
Это была номинация, она не получила.
Нет, она ничего не получила. За главную премию «Оскара», значит, в категории «Лучший фильм» боролись проекты «Зови меня своим именем», «Темные времена», «Дюнкерк», «Прочь», «Леди Бёрд», «Призрачная нить», «Секретное досье», «Форма воды» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Ну, победителем стал как раз вот фильм, фантазийный фильм «Форма воды», режиссер Гильермо Дель Торо, получил сразу 4 награды: лучший фильм, лучший режиссер и лучшая музыка к фильму, а также статуэтку получила команда художников-постановщиков. Как вы уже сказали, наш фильм, значит, Андрея Звягинцева «Не любовь» награды не получил, дали эту награду «Фантастической женщине», это чилийский фильм, вот как раз с трансгендером в главной роли. Ну и мало кто знает, что у нас вообще 7, оказывается, «Оскаров» в кармане у России. Это был фильм «Разгром немецких войск под Москвой», под Москвой в 1943 году. Первый художественный фильм «Оскар» получил Сергея Бондарчука. Это фильм «Война и мир». Был также фильм «Дерсу Узала».
Да, «Дерсу Узала».
«Узала», так, да, 1975 год. В 80-м «Москва слезам не верит». Кстати, Меньшова не выпустили тогда. И он получил только через 8 лет эту премию. Уже на вручении премии «Ники».
Потом еще Михалков был, да?
Да, еще был Михалков. Ну и последний в 2000 году получил премию «Оскар» мультик «Старик и море» Александра Петрова.
Еще по поводу вот этой истории с «Оскаром» для Родченкова. Что
сейчас
это произошло?
Сейчас я все расскажу. Вспомнили на «Оскаре» и Путина во время вручения статуэтки как раз фильму «Икар», в котором речь идет вот о допинг-скандале, и, значит, как раз о Родченкове. Ведущий пошутил про президента России следующим образом. По крайней мере, можно сказать с уверенностью, что в эти выборы Путин не вмешивался. Имеется в виду выборы Американской академии киноискусства. Ранее «Нью-Йорк Таймс», значит, написала о том, что все-таки Путин пытается, ну, не Путин, а Россия пытается надавить на членов академии для того, чтобы они не голосовали вот за этих два документальных фильма, неудобных для России. Речь шла как раз и о фильме «Икар». Ну, а фильм «Икар», он удостоился премии в категории документальная полнометражка, картина снята американским режиссером Брайаном Фогелем. Рассказывается как раз о системе поддержки, государственной системе поддержки допинга в России, со слов как раз информатора ВАДА Григория Родченкова. После получения статуэтки создатели фильма на сцене выразили благодарность просто Родченкову. Они сказали за его смелость и желание рассказать всю правду. Кстати, Родченкова пригласили на церемонию, но он не пришел. Вот. Ну, у меня уже не в первый раз после просмотра «Оскара» складывается такое впечатление, что это такая политическая и социальная площадка, с которой можно сказать все. Так, например, в этом году все актеры, практически все, надели такие оранжевые значки в знак протеста против свободной продажи оружия в США. Кстати, придумали эту акцию ученики школы в Марджери Стоунтмент Даглас во Флориде. Там 14 февраля Николас Круз застрелил 17 человек. Ну и лучшим, конечно, актером стал Гэри Олдман за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена», и лучшая актриса Фрэнсис МакДорманд. Ну и сегодня ночью в 10:01 вы сможете на Первом канале посмотреть краткую церемонию вручения премии «Оскар».
Почтальон Стечкин тоже пишет, что «Оскар» с его точки зрения, как и спорт, стал политикой.
Да.
Джеймс Борщ ничего не понял, поэтому я бы попросил тебя коротко объяснить ему. Он пишет: подождите, зачем вы называете этот фильм «Форма воды», когда фильм называется «Фантастическая женщина»? «Фантастическая женщина» — это другое.
Это лучший иностранный фильм «Фантастическая
это
женщина».
Это вот фильм, который обыграл Звягинцева.
Да, на иностранном языке. А «Форма воды» — это лучший фильм вообще «Оскара» 2018.
Ведущий радиостанции Спасибо. «Говорит Москва» Макс Челноков о юбилейной 90-й церемонии вручения премии «Оскар». 4-бальные пробки в городе. Прямо сейчас новости.